Гёте. Он вошел в приемную холодную светлую комнату с холодной парадной мебелью, с холодными белыми гипсами, снимками с древних мраморов. И от него самого веяло холодом. Великий человек, господин тайный советник маленького немецкого дворика, напыщенного и напудренного во вкусе Людовика XV. «Ваше превосходительство, высказываете великие мысли, и я счастлив, что слышу их», — говорит ему собеседник доктор Эккерман, изгибаясь почтительно не то как лакей своего барина, не то как жрец своего бога. Бог в длиннополом сером сюртуке и белом галстуке, с красной орденской ленточкой в петлице, в шелковых чулках и башмаках с пряжками, старик лет 80, высок и строен, так величав, что похож на собственный памятник». Редкие седые волосы над оголенным черепом, смуглое свежее лицо, все в глубоких складках морщинах, и каждая складка полна мыслей и мужества. Углы старчески тонкого, сжатого и слегка ввалившегося рта опущены, не то с олимпийской усмешкой, не то с брезгливой горечью. Стар? Да, очень стар. Но вот эти глаза, черные, ясные, зоркие, глаза человека, который видит на аршин под землею, орлиные очи, невероятно до странности, до жуткости молодые, в старом-старом древнем лице глаза 18-летнего юноши. «Я ощущал перед ними страх», — признается Теккерей, посетивший его в Веймаре в 1831 году. Они напоминали ему глаза Мельмота-путешественника, которым когда-то пугали детей. Мельмот, подобно Фаусту, заключил договор с некоторым лицом, и до глубокой старости глаза его сохраняли властительный блеск. В самом деле, в этих нестареющих глазах что-то демоническое. Как любил выражаться их обладатель. Демоническое для язычников значит божеское, от древнегреческого слова «даймон» – «бог», а для христиан – бесовское, но во всяком случае сверхчеловеческое. Да, сверхчеловеческое, в этой вечной юности. «Ему скоро будет 80», – записывает Эккерман в 1825 году, «но ни в чем он не чувствует себя готовым и законченным». Он стремится все вперед и вперед, он кажется человеком вечной и неразрушимой юности. Однажды весенним утром в саду забавлялся стрельбой из лука. Я подал ему лук, он приладил стрелу, прицелился вверх и спустил тетиву. Он был точно Аполлон, состарившийся телом, но одушевленный бессмертной юностью. Не умею сказать, до чего мне было весело, глядя на него. Мне вспомнились стихи «Или старость меня покидает, или детство вернулось опять». На 72-м году отроду летом на Мариенбадских водах влюбился в 19-летнюю девушку и страдал, вздыхал, бегал за нею, как мальчик. Красавица не пожелала быть Гретхен, и, расставшись с ней, он заболел с горя. Тогда написал свою безумно страстную Мариенбадскую элегию, переписал ее тщательно латинским шрифтом на веленевой бумаге и прикрепил шелковым шнурком к красному софьянному переплету с истинно немецкой аккуратностью. «Нам смешно, но ему не до смеха». «Ах, я научился страдать и терпеть», — вздыхает он не хуже юного Вертера. Сидя ноябрьскую ночью в своей крошечной веймарской спаленке, больной, в белом фланелевом шлафроке с ногами, закутанными в шерстяное одеяло, я не лягу в постель, просижу всю ночь в кресле, все равно настоящего сна не будет. Но вот разговор с Гумбольтом или другим ученым о спиральном росте растений, о законах атмосферического давления, о новооткрытых веществах, йоде и хлоре, велит принести йоду и превращает его в пары на пламени свечки. При этом, восхищаясь фиолетовым цветом паров, видит в нем приятное подтверждение одного из законов своего учения о цветах. Смотрит на волшебное пламя такими же влюбленными глазами, как в ее глаза. И там и здесь одна душа, душа мира, там изменила, здесь не изменит. И вот уже опять здоров, опять юн. Знает, что в 70 лет влюбляться глупо. Но надо часто делать глупости, чтобы только продлить жизнь. Думает, что люди живут, пока смеют жить. Живут и умирают по собственной воле. У него самого воля к жизни, смелость жизни бесконечная. Как будто выпил, подобно Фаусту, эликсира вечной юности, не умственное, не нравственное убеждение, а физическое чувство бессмертия. И другим, глядя на него, а может быть и ему самому, приходит в голову странная мысль. Умрет ли он когда-нибудь? Ну как такому умирать? Когда же все-таки умер, Эккерман вошел в комнату его. Обнаженное тело было обернуто белой простыней. Фридрих, старый слуга, отвернул простыню, и я подивился божественному великолепию этих членов. Грудь необычайно сильная, широкая и выпуклая, руки и ноги полные и нежные, следки ног изящные, правильные.